беседа в студии «Радио на пути». Я постоянный ведущий этой радиопередачи Вадим Гетман. Сердечно приветствую всех наших радиослушателей. Напомню, что наша передача выходит в эфир каждую среду с 6 до 7 часов вечера на частоте 11.50 в районе Большого Сиэтла. Нас можно слушать также в интернете на страничке napути.info, а архивы наших программ можно найти на сайте Церкви Спасения, в которой мы как раз и производим эту запись. Здесь находится наша студия. Сайт salvationbaptistchurch.com содержит радиоблог, в котором можно услышать наши предыдущие радиопередачи, интересные беседы со множеством собеседников. Сегодня у нас тоже такая беседа, и перед тем, как я представлю нашего гостя, позвольте мне напомнить вам, дорогие друзья, что хотя мы не в прямом эфире, вы можете всегда оставить ваши сообщения или поговорить со мною, ведущим и другими братьями, которые участвуют в составлении и техническом обеспечении этих передач. Звоните нам по бесплатному телефону 1-877-627-8844 или же 1-877-на-пути-4. Сегодня мы поговорим с очень интересным человеком, человеком неординарным, которого Господь в раннем возрасте призвал на служение к себе, и который сегодня и в Соединенных Штатах совершает это служение. Если помните, в одной из предыдущих передач Павел Марченко, это сын Алексея Алексеевича, нашего сегодняшнего гостя, уже делился своим свидетельством. И картина была бы неполной, если бы мы не пригласили и Алексея Алексеевича. О нем более подробно в этой программе. Добро пожаловать, брат Алексей Алексеевич.
Приветствую, рад иметь это общение вместе с вами.
Сегодня Алексей Алексеевич, один из пресвитеров Церкви Спасения, он также задействован в миссионерском отделе и стоит во главе нового проекта, который получил такое условное название, это фонд поддержки пресвитеров региона Донбасса, того, который охвачен конфликтом, конфликтной зоной, и сегодня мы об этом тоже поговорим. Но сперва давайте познакомимся. Алексей Алексеевич, расскажите немного о себе, как вы пришли к Богу?
Я рос, как бы сказать, в таких тепличных условиях. В моем доме, в доме родителей моих была церковь, проходили богослужения, и я был в этих обстоятельствах с малых лет, слышал Слово Божие, присутствовал в служении, и это, ну, способствовало мне познать Бога. С другой стороны, когда я подрос и стал сам мыслить, соображать что-то, вся окружающая природа, все, что видно было мне, понятно, с школьной скамьи, все подтверждало, как сказано в Библии, ибо невидимое его божество и вечная сила через рассматривание творений видимы. Так что они безответны, те люди, которые не хотят признать Бога. И это давало мне право верить Богу и потом, в конце концов, и посвятить Ему свою жизнь. Но и как каждый человек, не только, как бы сказать, по наследственности, но лично, индивидуально должен пережить это состояние принятия Христа верою своею. В свое время это пришло и ко мне. Я раскаялся, принял крещение и стал служить Господу.
А скажите, в какой местности вы жили?
Я жил в селе в начале своей молодости, жил в деревне, село Красичка, Серединобудский район Сумской области. Там я родился, в этом небольшой деревне, и там вырос я до взрослого состояния, а потом уже переехал в город Шостку.
Как я понял, вы родились в верующей семье?
Да.
А как дальше развивался ваш жизненный путь, как Бог призвал вас на служение?
Ну, в деревне я, когда принял крещение, сразу стал проповедником. Потом обстановка вся сложилась так, что я вынужден был с села этого уехать в город. Время было тогда такой советской власти строгой, с колхозов не выпускали. Но я по состоянию здоровья вышел с этого, дали мне паспорт, и я уехал в Шостку на Свему. Там работал по профессии электромонтер такой, как бы сказать, по кипу. Вот, обслуживал химические процессы, автоматизацию И там ходил, соответственно, в церковь. Когда я женился, меня сразу избрали диаконом и потом пресвитером.
Это в Шостке, где вот эта знаменитая фирма, которая производила фотопленку, да?
Да, да, кинофотоматериалы, да. Магнитные ленты, вот это было такое предприятие. 15 тысяч там работало рабочих. Но сейчас там уже это не нужно.
То есть сейчас оно уже не так работает или закрыто?
Закрыто все уже.
И, как я понял, ваш сын, он продолжает ваше дело, можно сказать. Он вернулся в тот же самый регион, в тот же самый город, да?
Да, он искал, куда уехать. Ездил в Нижний Новгород, ездил в Киев. Ну, так сердце расположилось его жены, его уехать обратно туда, где я начинал дело в свое время, начало 90-х годов. Мы вышли, я там пригласил еще одного брата, объявили по радио, что будут библейские часы, и мы вышли в город проводить там эти лекции христианские. Год мы провели, это было в Доме пионеров, год мы провели, через год мы крестили 25 человек и так открыли в центре города новую церковь. Что хочу сказать, сейчас молитвенный дом, который там стоит, он в центре города, где должен был раньше быть горком партии строить. Это было начало 80-х годов. Хотели построить там новый горком партии. Мы даже использовали исследование земли, которое было сделано уже для горкома партии. Нам просто их подключили к нашему строению, которое мы там строили. Было время, я ездил на велосипеде, на свему, на работу, так как верующий человек, молился ехавший. И мимо этой улицы я всегда проезжал. И у меня в душе мысль такая, вот здесь будет молитвенный дом. Это 70-е годы. С этой мыслью никак нельзя было согласиться, что это возможно, чтобы в центре города был молитвенный дом. Но потом прошли годы, в местной газете написали, что на этом месте будет построен горком партии. И я запереживал, думаю, как же та мысль, которая у меня была, что будет здесь молитвенный дом. Но потом время шло, люди начали жалиться, что нету жилья у людей, это уже был Горбачев, наступила его эра, и так горком партии отошел. Мы, как я уже сказал, начало 90-х лет вышли и решили открыть в центре города церковь. И в 95-м году мы взяли участок этот, как раз то самое место, и сейчас стоит там молитвенный дом и церковь, в которую поехал сын трудиться дальше.
Я видел ее на фотографии, особенно в вечерние часы, очень красивый вид такой. Вот. Я думаю, что намного лучше украшает город это здание, чем если бы там стоял горком партии, не правда ли?
Да, и этот город ставят как бы на открытки, то есть этот дом на открытки и обозначают внизу, что это Шостка, как примечательное здание.
Да, пишут, что молитвенный дом или не всегда?
Ну, церковь.
Церковь, да. Ну, оно видно, что церковь, собственно говоря, да. Ну, слава Господу. А Шостка вот изменилась за то время, вы были после того, как уже в Америку переехали?
Ну, я был несколько раз там, помогал строить, потому что, когда я въехал, еще недостроенный был молитвенный дом. Помогали отделку, и чем могли здесь, кто с местных жителей, и так и церкви помогали. И я неоднократно бывал там, ездил. Но город, он в основном был... Военная промышленность в нем, она вся стала. Соответственно, люди, которые работали на этих предприятиях, они оказались не у дел. И кто помоложе, те разъехались. И где-то было больше 90 тысяч, сейчас где-то около 80 тысяч людей в этом городе. Ну, люди есть, дом молитвы стоит как раз над дорогой. С колясками матеря ездят, и так народ ходит и видит этот дом на бойкой такой улице, так что надо, чтобы было кому работать там.
Да. А как вы восприняли ту новость, когда вы узнали, что ваш сын планирует туда именно переезжать? Какие чувства вас одолели?
Ну, он сначала говорил мне, что я туда не поеду. Я куда-нибудь, ну, Шоска есть Шоска, город провинциальный, работ нету, народ в таком как бы обремененном положении, ну, неуверенности в завтрашнем дне, людям негде заработать. Кто-то в Киев едет, кто-то в Москву ездил зарабатывать себе на хлеб, кто помоложе старики, кто жил на этих пенсиях, которые им давали. То есть положение не совсем хорошее, чисто экономическое развитие, состояние и положение города. Только службы, какие необходимые, как в каждом городе работали, и кое-какие там известные на всю Европу есть сейчас маслозавод, который там французы его выкупили, и он делает сыр на всю Европу. А так больше таких предприятий не было. И вот в этих условиях, ну, народ и находился, и сейчас он живет не лучше, сейчас еще хуже в связи с этой войной необъявленной, которая происходит. И среди этих обстоятельств люди требуют тепла, добра. И когда я приезжал туда, ну, чем могли, мы помогали, содействовали ихнему и духовному состоянию, и пробуждению. И видно эта разница народа, ну, видно и европейская перестройка, которая вошла туда, потому что люди стали ближе к Европе, стали ездить на заработки туда. Вот такое положение.
Скажите, пожалуйста, а как ваше служение изменилось с вашим приездом в Соединенные Штаты?
Ну, здесь, когда я приехал сюда, я вошел в Церковь Спасения. Это был 97-й год. И потом наших верующих много было в Такоме. И мне, я искал здесь снять рент дома в Федералвее, в Абурне, не нашел, и нашелся мне в Такоме. Там наших не было родственников, но получилось, что я попал туда, в Такому, и прошло время, это было осенью, в сентябре я приехал, в апреле мы открыли там служение, сняли рент на Орчарде, и открыли там служение, и меня туда выслали, как бы для того, чтобы созидать там церковь. Вот с тех пор там и есть наша баптистская церковь в Такоме. Но я по возрасту, по состоянию уже оставил там церковь и передал другим, а сам вернулся обратно сюда, в Спасение.
Получается, что вы здесь уже 18 лет, да?
Да.
Какой-то опыт есть? Вы как, уже привыкли здесь, или все-таки ваше сердце больше там?
Ну, сердце мое не то, что там или здесь, это сложно ценить это, а сердце мое там, где я нужен. Где я нужен и что лучше сегодня для Господа. Вот почему я и когда приехал сюда, увидел наши возможности, то я первым побудил братьев, тогда еще не было союза нашего, что, братья, давайте мы сделаем поддержку там миссионеров. Но раз мы здесь, и мы можем там по десятке, кто по сотне, кто сколько выделить, и поддерживать там наших братьев, которые выехали в какую-то другую среду, в какой-то другой город, и там совершали служение. Этот процесс начался, потом он расширился по всем церквам, и сейчас в каждой церкви есть те братья, которых поддерживают поместные церкви, родственники, знакомые, друзья, которые вышли на этот труд и созидают там церкви. В этом, как бы сказать, я был, ну, в начале этого действия, были противодействия, разногласия, что мы с разных союзов, с разных, как бы сказать, пониманий, взглядов каких-то. Здесь то мы объединила нас обстановка. Но, слава Богу, мы работаем со всеми союзами, с автономными, с регистрированными, с отделенными. И наша церковь в данном случае поддерживает всех тех, кто несет Слово Божие, не искажая наших догматических основ.
Итак, по-прежнему это остается одной из очень близких идей к вашему сердцу, и я знаю, что неоднократно вы побуждали других братьев из других церквей письменно, устно, на съездах, на конференциях принимать в этом участие. А тем не менее, вот вопрос такой. Сейчас многие уже, ну вот, утвердились здесь, в Соединенных Штатах, в том смысле, что там прожили 10, 15, а то и 20 лет. Есть такая мысль, что, ну, помогать туда, это вроде бы неплохо, но надо бы как бы и о себе как-то подумать и позаботиться. Помните, была где-то даже такая статья, вот, где один из братьев взял пример из Ветхого Завета, когда пророк Илья, да, вот он пришел ко вдове, а та говорит: да нечем мне тебя накормить. Да нет, ты вначале мне сделай вот лепешечку, а потом уже, вот Господь благословил через него, когда лепешку он получил, потом также и у нее было достаточно муки для того, чтобы произвести и себе тоже покушать. Ну и идея была такая, что уже мы достаточно помогли, уже очень много и молитвенных домов построено, и людей поддержано. Может быть, стоит немного переключиться на то, чтобы и здесь, вот те церкви, которые там не имеют молитвенных домов, лагерей для детей и так далее, нужно бы об этом подумать. Как вы на это смотрите?
Значит, с этой стороны, то, что личное благоустройство церкви, это должно быть на своем месте. У нас есть дети, у нас есть будущность, какая она есть, и нам необходимо создать все условия для того, чтобы им было уютно и благодать действовала в наших собраниях. Это на своем месте. Но меня печалит, и с тех пор и поныне наша эмиграция в какой-то мере, она закрыта от внешней среды, вот этой среды, в которой мы живем. Мы очень и очень мало влияем на окружающую среду. С этого я говорил с самых первых дней, что раз мы попали сюда, то мы должны здесь влиять. Ну, представьте себе, вот тысячная церковь попала бы куда-то на Украину, корейцев, там, любых людей, наша христианская. Разве бы она не влияла на окружающих русских, там, украинцев или белорусов? Конечно, бы влияла и действовала как-то. Один приезжает миссионер, как-то коряво говорит еще на местном языке, и в то же время как-то влияет. С этой стороны, вот, мы слабо влияем, это наша общая, как бы сказать, нужда, на окружающую среду, в мысли созидания, дело Божие в душах человеческих, приглашение их в наши собрания. Проблема есть языковый культурный барьер. Для этого нам необходимо сохранить наш дух, а перейти на их язык. Это открывать ихние филиалы, но с нашим духом, с нашим уклоном, где обличается грех, где понятие святости есть, и страха Божия, и благовение перед Ним. Вот это, вот, как бы сказать, о рычаг у нас мало воспользован, и я чувствую, что этим надо заняться вплотную.
И из этого вытекает вопрос. Вы прожили уже здесь немало лет. Как вы оцениваете саму духовную атмосферу? Так ли легко работать и среди наших верующих, чтобы убедить их заниматься и внутренним, и внешним миссионерством? И как вы оцениваете духовную обстановку сегодня в целом в американском обществе или хотя бы здесь, в нашем регионе?
Ну, хочу сказать, я недавно был на похоронах у армян. И там проповедовал среди армян. И увидел, что их немало здесь есть. Это люди, те, которые вышли с постсоветского пространства пониманием культуры советской власти и всего того бытия. И я так и обратился к братьям, попросил их, что давайте мы проработаем этот вариант, увидим ситуацию и, возможно, открыть нам церковь для армян в всем нашим регионам открыть, чтобы приглашать их туда. А где-то есть в наших церквах люди, которые знают этот язык. Мало бы еще пригласить можно с самой Армении сюда людей, которые бы несли проповедь на ихнем языке и совершали служение. Это попроще. По отношению местного населения, американцев, других, кто здесь проживает, ну, на мой взгляд, проявление и максимальное сердечное проявление любви никого еще не отталкивало и никогда не оттолкнет. Особенно, когда им трудно, особенно, когда они в каких-то переживаниях, потерях, болезнях, страданиях, разводах и прочее. И вот в этот момент христианин протянул бы им руку помощи, это было бы здорово с нашей стороны. Эта сторона у нас, как вот в славян, пребывающих здесь, она немножко хромает.
Что нужно для того, чтобы эту сторону возродить, возгреть? Проповеди, беседы? Нужно ли собирать команду единомышленников? Видите ли вы, что у вас есть те люди, на которых вы могли бы тоже положиться в этом вопросе, которые мыслят так же?
Люди есть, которые понимают важность этого момента и важность этих обстоятельств. Я такой пример приведу из жизни. В свое время я много, когда был еще помощником старшего пресвитера, ездил из Шостки в Конотоп на электричке. И на электричке за столиком, вот как мы сидим, один против другого. И мне мысль, если ты не скажешь этим людям, вот которые против тебя сидят, о Христе, им больше никто не скажет. И они пойдут в ад, и ты будешь виноват. Вот такая мысль пришла, что мне делать? Я час всего еду в этой электричке. Я хочу, не хочу, я обязан это говорить. Напролом, там, какие разговоры в них, я говорил им о Христе. Приезжаю я один раз в Шостку, в одной церкви, и говорю, и рассказываю, что надо людям говорить о Христе. Привел этот пример. Вот. Одна женщина, сестра, поднимает руку и говорит, я та, с которой вы говорили в электричке. Вот. То есть момент, он бывает, не повторяется. Его сегодня надо использовать. Какой есть. И наша церковь сегодня вот здесь, в нашей церкви, я думаю, и что-то у меня это не то, что теплица, а есть такая уверенность, что они придут, хотя медленно, но придут к этому. Другого выхода для нас нету, как теперь уже приобретшие дома, устроившись, обжившись здесь, мы перейдем на тот фактор влияния на окружающую среду.
Что ж, будем надеяться, что так это и произойдет, ведь Христос установил церковь не только для того, чтобы она служила себе, но прежде всего для того, чтобы она несла Евангелие миру. Если она замкнется в себе, то она перестанет исполнять заповедь Христа о том, чтобы нести Евангелие в этот мир. Я хотел еще уделить внимание вашему поэтическому таланту. Скажите, когда он у вас проявился, какое было ваше первое стихотворение и как дальше развивался он?
Ну, я не знаю, не могу я сказать, что вот такого-то числа, в столько-то часов я начал писать стихи. А способность эта была у меня, допустим, подписать открыточку, четверостишие туда внести, там, брату альбом собирали.
То есть вы сочиняли на ходу, так сказать?
Да, на ходу сочинял, писал эти стишки. Вот, и они в голове у меня вертелись, и у молодого еще. Но приехал сюда, так, меньше нагрузки такой, я здесь более занялся писать стихи и некоторые мысли, которые, как бы сказать, ну, были, рассказы матери, там, отца, я их воплотил в стихотворение, и моменты из Библии, которые есть, я тоже так писал. Ну, сейчас, правда, меньше пишу, но тоже бывает, вдохновение находит, пишу стихотворение.
А если взять общий объем ваших стихотворений, о чем вы пишете, что находит отклик в вашем сердце?
Ну, больше всего это такие библейские насущные темы духовного состояния души человеческой, отношения между Богом и человеком и библейские сюжеты.
Я думаю, что было бы неплохо поделиться некоторыми стихотворениями, и, может быть, вы расскажете, как они родились.
Ну, когда я писал стихотворения здесь уже, в Америке, и начал их читать в богослужении, то мне стали братья говорить: давай, издай ты книгу, что ты, вот первый сборник моей «Мысли вслух» вышел, там есть библейские темы, и такие житейские. Вот, и я первую написал, а потом и вторую, и третью, сейчас уже есть там на сборник стихов в компьютере. Ну, вот так я писал их, могу, может быть, что-то и прочитать вслух. Вот. Могу прочитать вот такой стих, он касается Второй мировой войны. Это стихотворение. Был такой момент, когда под оккупацией была наша деревня, мать мне рассказывала, и в это время были партизаны в лесу. Они убили несколько человек, мадьяры их называли, венгров, и расстреляли их в лесу. За это немцы село Березка сожгли полностью, людей расстреляли. Пришли в нашу деревню, согнали людей в магазин, закрыли, поставили пулемет, две овчарки, закрыли ставни, все, и хотели поджечь его. И кто будет убегать, тут собаки и пулемет стоит. Вот такое обстоятельство. И как они вышли, я писал это в стихотворении, как бы сказать, чтобы остался он на дальше. Я, конечно, не чтец, и мысли выражу, но красоту выражения этих мыслей у меня нету способности. «Сила песни» называется стихотворение. Наклонилось небо слушать песни, звезды, притаившись, что-то ждут. В камере Филипп в оковах тесных узники о Господе поют. Находясь во внутренней темнице, льется песнь с избитых вчера лиц. Ввысь взлетает окрыленной птицей, песни той нет уз и нет границ. Небо те аккорды принимает, на земле не выдержать их дух. Дух той песни узы разрывает, пробуждает веру тех, кто глух. Хочется такие песни слушать, и их духу с трепетом внимать, чтоб могли мы они все зло в душе разрушить и святое в сердце насаждать. Помню, в детстве мама говорила о военных тягостных годах. Это все в деревне нашей было. Ужасы войны и смерти страх. Партизаны между сел скрывались, нападая ночью на врагов. Кто-то, как-то венгры им в лесу попались, расстреляли всех до одного. И в отместку истребить селенья, что в округе находились той, немцы села жгли без сожаления, оставляя пепел за собой. Так пришли и к нам вершить те планы, и деревне нашей выпал рок. Кто в селе был, магазин загнанный, ставни двери взяты под замок. В магазине том родные были, мама, дядя, с ними детвора. Кто постарше маму окружили, на руках лежала младшая сестра. А на улице дома пылали, рвется ввысь клубами дым седой. Возле магазина с пулеметом ждали совершить расправу над толпой. Все обречены на истребление, не имея выхода себе. Вдруг раздалось в магазине пенье: ближе Господь к тебе, ближе к тебе. Эта песнь от сердца к Богу лилась, наполняя верой душу, дух. Словно пламя в небо устремилось, побеждая все собой вокруг. Звуки песни достигали уха тех, кто мести в этот час желал. Офицер ту песнь невольно слушал, хотя слов ее не понимал. Она свое вершила дело и смягчала сердце палачей, еще песть допеться не успела, как замок открылся у дверей. Я не знаю слов, что Павел сила пели, но дух песен слышится один. От той песни узы ослабели, а от этой дверь открылась магазин. Меня не было еще на свете, когда ужасы войны были, но не раз я слышал песни эти, что влекли на небо от земли. Пели их на кухне, пела их на кухне моя мама, и я с детским трепетом внимал тем словам, что лились с сердца прямо, как струится к небу фимиам. И когда слова напоминали, как страдал и мучим был Христос, видел я не раз, как с глаз стекали в умиленье капли крупных слез. Ну а если песнь о небесах звучала и о том, что приготовил Бог, как восторгом все лицо сияло, увлекая ввысь от всех тревог. Не забыть вовек тех песнопений, пели их на кухнях и в церквах, в римских катакомбах дни гонений, при ужасной смерти на кострах. Дух тех песен разрывал оковы, силу при страданиях давал, разрушал в сердцах греха основы, из мрака к свету призывал. И когда придем в свое начало, там, где золото на улицах лежит, эта песнь, что силой окрыляла, как бы новой песней зазвучит. Рвется сердце к пению такому, что влечет на небо от земли, задушевному, поистине простому, что отцы и дети и деды петь могли. Вот такой стих я запечатлел, как бы то событие, которое рассказывала мама.
Вы сами поете или в семье, или сам?
Ну, в молодости больше пели, сейчас меньше. Пели мы, и жена моя пела, и в хоре мы пели в свое время.
Но трудно переоценить значение христианской песни, не правда
да,
ли?
Да.
Я напомню, что вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». С нами сегодня Алексей Алексеевич Марченко, один из пресвитеров Церкви Спасения, в которой мы записываем эту радиопередачу, руководитель фонда поддержки служителей Донбасса и христианский поэт также. Будьте добры, поделитесь еще вот несколькими образцами вашего творчества.
Ну вот я, мне, конечно, их много читать, всякого содержания. Вот один, наверное, из последних. «Время сложное и опасное, трудно святость и честь хранить. Поколение наше несчастное, как и прочее, хочет жить. Соль становится несоленую, превращается свет во тьму. Слышать хочется речь слащеную, страх пред Господом ни к чему. И под видом служения Богу все плотское внедряют в храм, с этим миром шагая в ногу, отвергая и стыд, и срам. Подражая культуре мира, где владыками плоть и грех, двери церкви становятся шире для мирских и плотских утех. Долготерпя зовет к покаянию свою церковь Спаситель наш. О, когда же придем к пониманию, что за все отчет Богу дашь? Но уже скоро наступит время, и мирскому настанет суд, кому святость сегодня бремя, муки адские тех всех ждут. Отделитесь от мира, братья, хватит нежить, лелеять плоть, во Христе для нее распятие тем, кто верою здесь живет. Ожидая рассвета лучистого, будем чужды мирских утех, ведь на небо ничто нечисто не войдет, говорит Господь для всех. Вот такие, как бы, такого содержания стихи рождаются, ну, слыша, видя окружающую среду, и вот это проникновение, особенно в харизматические церкви, того всего мирского, хочется кричать, что не здесь святость. Не это должно наполнять наше сердце.
Это крик души такой,
да? Да, крик души такой. Я не хочу сказать, что это присуще всем церквам, но есть в некоторых церквях проявление того, что не должно бы проявляться. Давайте людям больше помогать, себя забыв, нести бальзам другому. Нельзя нам равнодушно прозябать, свое участие подарим больному. Заботу прояви и доброту, не говори в душе, а кто мой ближний. Из раненых неси в мольбе Христу, его любви никто не будет лишний. Спеши помочь, хотя и мало сил. Будь первым там, где горе и нужда. Христос больным и страждущим служил, оставил нам пример на все года. Это я по отношению, ну, того, что надо спешить делать добро. Когда вот был вопрос такой задет, что я являюсь, как бы сказать, началом или координатором этого фонда помощи нашим братьям и всем там страждущим, столовые, которые там они открыли для голодных на Донбассе, то проникся в состояние Библии и нашел, что великое множество всяких аргументов позволяет нам быть, как написано, народом особенным, ревностным к добрым делам, и великие благословения для тех людей, которые делают добро для окружающих, для нуждающихся, умеют делить с голодным хлеб свой, или, как сказано в 58 главе, что душу свою голодным. Вот такой, как бы, наступил период времени, мы здесь политикой не занимаемся, кто там что делает. Это дело Божьего допущения. Бывает ли бедствие в городе, не без меня. Бог допустил это Донбассу. Но хочу сказать и для всех, что они не грешнее нас, что они попало им жить в этой стране, в этих обстоятельствах. Но они, братья наши, по вере. И если не мы, то кто протянет им руку помощи? Помощи в этом моменте, в этих обстоятельствах. Так что мы стараемся с этой стороны, что можем делать.
Тогда давайте, раз мы уже коснулись этой темы, более подробнее опишем, в чем заключается эта помощь. Понятно, что на все нужды ответить невозможно. И насколько я понимаю, предложение было, чтобы остановиться на служителях церквей, на пресвитерах. Почему именно они нуждаются в этой помощи, как эта помощь находится, распределяется и кому предназначена она?
К нам поступили просьбы оттуда помочь им. Проблема такого рода. Помимо того, что линия фронта, и там каждый день стреляют, люди стараются уйти с этой зоны, где это соприкосновение противоборствующих сторон. Ну а там и до того, с украинской стороны, и там, где ЛНР и ДНР, в основном бизнес ушел. Предприятия стоят. Где-то разрушено, где-то обворовано, где-то растащено. В общем, люди, которые там остались жить, им некуда ехать, у кого-то детей много, и какие-то есть свои пожитки, еще огород, своя хата, как говорят. И им надо там оставаться не только поэтому, но и по служению. Допустим, я пресвитер, с церкви уже кто мог уехал, остальные остались, и оставить здесь людей в их беде и горе, ну, для них как бы морально не позволяет совесть. Хотя свои собственные дети, у кого четверо, у кого пятеро, у кого и больше, просят есть, и их надо одеть во что-то, и обуть, и накормить. И эта проблема возникла, и братья обратились к нам с просьбой с Луганской и Донецкой области, помогите нам. Приезжали они сюда, помогали, помогали с Германии, с Европы, там, с Украины много помогали, вот эти, как их называли, бандеровцы, хунта там или кто там, очень много, вот один брат был у нас, говорил с Мариуполя, что в нашу церковь только 200 тонн Западной Украины поступило продуктов, то есть те братья наши помогают оттуда. Но систематической поддержки, уверенности, что у меня будет завтра еще на хлеб деньги, не было. И потому мы решили попросили их, когда дошло до нас эта просьба, помогите, то мы сказали, давайте нам остро нуждающихся служителей нашего братства, вот, мы их поддержим, это и отделенных, и автономных, но нашего именно баптистского братства, вот. И они дали нам из 180 служителей, где-то около 80 дали остро нуждающихся. У кого там 6, 8, 4, 2 детей, кто так, ни пенсии, ничего нету в той зоне, когда живут. Мы этот клич бросили сюда, посчитали как минимум, как бы дать хотя бы по $200 на каждого служителя, то это выходит круглую сумму. Одна церковь это не потянет. Этот клич мы бросили нашему объединению. Объединение обратилось и к другим. И сейчас это как раз в таком, как бы сказать, пике развития, еще не удовлетворены все потребности эти. Потому что при церквах, помимо этого, они открыли столовые. Какая там гуманитарка, откуда идет помощь, продукты. Открыли столовые для кормления голодных. И где-то около 40 этих столовых, где кормится и по 200, и по 100, и поменьше человек раза 3 в неделю, как минимум, делают это. Это тоже большой расход средств, и они просили поддержать их столовые. Мы в своей церкви уже 2 месяца поддерживали июнь и июль, вот, и взяли поддерживать и служителей с этой стороны. Другие церкви откликаются нашего здесь округа, вот этой части, и всего нашего объединения северо-западного, а также Тихоокеанская, они там встречались, и Россия тоже с своей стороны помогает там через Ростовскую область. Ну, как-то протягиваем, я бы сказал, руку помощи, я бы сказал, что немножко медленновато, потому что это не то, что стройка подождет месяц. Людям есть надо сегодня и жить как-то в этих условиях сегодня. Так что они нуждаются в первую очередь и в молитвенной, и материальной поддержке нашей.
Если не секрет, вот вдруг кто-то сейчас из слушателей наших, он думает, а почему бы нашей церкви не присоединиться? Или даже, если кто-то лично хотел бы в этом поучаствовать, о каких суммах идет речь?
Но лично поучаствовать, как бы сказать, процесс этот идет. И вот теперь осень, еще одна проблема возникла. У людей есть разрушенная часть дома, крыша шиферная разбита, продырявлена пулеметами там или вообще граната упала. Есть такие дома, которые требуют небольшого ремонта. Наши верующие там живут. Да и мирские даже люди помочь им. Это требует материальных затрат. Это новый, как бы, участок поддержки людей местных там. Хотя бы они имели элементарные условия за шею, чтобы дождь не капал для жизни. Для того, чтобы, может, кому там печку сделать или что. Эти работы необходимо к зиме сделать. Но в то же время вот эта поддержка служителей, поддержка бедных людей, доставка туда гуманитарной помощи и столовых, где голодные нуждаются в пище, то эта работа проводится, но она требует систематической поддержки. Так что, если кто там желает, обращайтесь в любую баптистскую церковь. Этот клич брошен на них, и вы можете к любому христианину обратиться и сказать, как помочь Донбассу. Если хотите вы помочь, то можете через интернет на нашу церковь выйти и там сделать пожертвование с пометкой на Донбасс. И они, эти средства, пойдут обязательно только туда.
Я напомню, что веб-сайт, по которому можно зайти, на сайт Церкви Спасения, веб-адрес, вернее, salvationbaptistchurch.com, salvationbaptistchurch.com, и вы можете позвонить нам по бесплатному телефону 1-877-627-8844, и мы с радостью также направим вас, если у вас будут какие-то вопросы по этому поводу. Что еще вы планируете делать? Я знаю, что вы едете в Украину. Вот вскоре у вас поездка. Какие планы у вас там?
Ну, в Украине я еду там по личным своим проблемам и буду встречаться с братьями, я думаю, в канцелярии, с братьями из Донбасса буду встречаться, обсуждать ихние проблемы как бы воочию, видя ситуацию, и принесу сюда или привезу сюда ихние проблемы, нужды, какие у них есть, и пожелания для наших здесь церквей.
Пусть Господь благословит вас в поездке. У нас остается около 10 минут, и я предлагаю закончить нашу передачу на лирической ноте. Будьте добры, прочтите еще несколько ваших произведений.
Ну, раз мы коснулись этой темы, рассуждая на эту тему, у меня родилось такое стихотворение «Носите бремена друг друга». Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. И мы должны полагать души свои за братьев. 1 Иоанна 3:16. Разбойникам попался он. Они ограбили, избили, а после слезы, горе, стон, святые ж мимо проходили. У них важнее есть дела, есть свое предназначение, вся жизнь расписана была, они ведут богослужение. Кто в храме жертву приносил, кто в хоре пел, хвалу слагая, бедняга ж помощи просил, тому дороги умирая. И в наши дни все тот же стон от наших братьев раздается. Там был один, здесь миллион, и кто по-братски отзовется. Ведь не грешнее нас Донбасс, снаряды рвутся, все сметая. Бог проверяет ныне нас, любовь к страдающим какая. А братья наши там в беде. Готовы мы теперь, сейчас, быть рядом с ними в их нужде? Или есть важнее дела для нас? Пример оставил всем Христос. Он вместо нас терпел мучения. Кто бремя ближнего понес, тот воплотил его учение. А без любви все пустота. Хора, оркестры, сладкие речи. Страдальцам нужна доброта, чтоб хоть чуть-чуть им стало легче. Да светит свет ваш пред людьми. Слова Христа для нас звучали. Как воплощаем это мы для тех, кто в скорби и печали. Донбасс на помощь нас зовет. В церквах кормить людей голодных. Их скорбь пусть мимо не пройдет всех плотью сытых и довольных. Десятку дай служителям, бедней от этого не станешь, в конце получишь по делам, когда пред Господом предстанешь. Себе присвоим боль и стон друзей, в том проповедь живая. Исполним так Христа закон на деле ближним сострадая. А когда-то Некрасов так написал: где больно дышится, где слезы слышатся, будь первый там.
Хорошее пожелание. Я напомню, что речь идет о тех, кто остаются в тех местах, из которых уже можно было бы давно выехать. Такие возможности были у этих братьев-служителей. Однако они остаются там ради тех людей, которые нуждаются в том, чтобы услышать, особенно в это военное и опасное время, когда у людей нет ответов на самые важные вопросы. Они остаются в этих местах. Вот поэтому-то так важно поддержать этих братьев-служителей. Потому что если это не будет сделано, они вынуждены будут покинуть эти края. И церкви, которые и так уже обмелели, кто-то на 50%, а кто-то на 70% или более, они вовсе могут перестать функционировать. Алексей Алексеевич, похоже, что у вас еще есть стихотворение.
Нет, ну стихотворений много. Я, правда, немножко голос у меня сегодня не настроенный к программе, а стихов много, я не знаю, какие прочитать. Ну, прочитаю один такой, его хотели слушать, я тоже прочитаю его. Была картина у моей жены, у моей сестра есть, и в нее подарили на брак картину. Стоит журавль с переломанным крылом, а все улетели в небо. На эту картину я написал стихотворение. С осенних скошенных полей взлетает стая журавлей. Здесь рядом озерцо, ручей. На поле том стога стояли, собою всем напоминали, что кончилась тепла пора и лето красного жара. Один взлететь будто пытался, но силы нет, так и остался стоять с надломленным крылом и растопыренным пером. Он в небо шею протянул и на друзей своих взглянул, и они ему громко кричали, как бы криком помогали ему взлететь, но он не мог, стоял печален и убог. На поле том смеркаться стало, и стая с криком улетала в края далекие домой, а наш журавль с самим собой остался на земле стоять и ввысь по-прежнему взирать. Клин в небо, небе сером исчезал, на крыльях солнце луч играл, собою их благословлял, не слышно больше криков их и стая облаков седых, сокрыла ввыси птичий клин. Стоит журавль в тоске один. Кто б мог его теперь понять? Он все б отдал, чтобы летать. Бедняге так не повезло, и перебитое крыло подняться в небо не давало. А раньше, как летал, бывало, через моря, материки, и, отдыхая у реки, других с собою вдохновлял и падших духом ободрял. Теперь он сам в беду попал. Чуть-чуть от стаи отделился, травичкой свежей поживился и захватился так едой, не видя, что грозит бедой. Невдалеке там волк ходил и за ним пристально следил. К беде его так и вело, волк лапой перебил крыло. Хотя его и не поймал, журавль на берегу стоял. Взмахнувши крылья, он подпрыгнул, но волк крыла его достигнул, журавль уж больше не взлетел, лишь воду с берега успел с крылом помятым опуститься и кое-как в воде укрыться. Тот берег был высокий, крут, волк удержался прямо тут, он прыгать в воду побоялся, от злости снова в лес помчался. А стая белых журавлей взметнулась весь в красе своей, друг друга криком ободряли, отстающих к себе звали, но раненый не мог летать, остался в поле ночевать. А здесь опасность и беда могли постичь его всегда. А где ему теперь укрыться, куда бежать, чем защититься? Быть может, снова зверь придет, кто журавля от бед спасет? На крыльях раньше поднимаясь, от беды зим на юг летал, с друзьями резко окликаясь, теперь раздумья полн стоял. Те крылья раньше, что спасали, сейчас его не поднимали, волк перебить крыло сумел, печальный журавля удел. Глазами в небо он смотрел, судил себя, что отдалился, от стада сильно возгордился. Самоуверен слишком был и об опасности забыл. Теперь оплошность пожинает, друзья летят, а он страдает. Ему ведь больше не летать и только в скорби вспоминать, как раньше крылья поднимали, теперь же перья лишь торчали. И вот обреченности своей влачить остаток своих дней. Нетрудно предсказать конец, как только стукнул морозец, поверхность озера застыла, и всем понятно, что с ним было. Печальная его кончина, на этому была причина. О, сколько всяких обольщений, земных услад и искушений встречаем на земном пути, порою силы нет идти, начальство тьмы сильно злобятся, прельстить святых они стремятся, чтоб нас земля порабощала и плоть которой всегда мало. Враг многих обмануть сумел, в коварстве сильно преуспел, у многих крылья опустились, кто дом купил, а кто женились, их ревность к Господу остыла. Утеряно и то, что было, служение перешло в обряд, садиться стал на крайний ряд, хотя и ходит Божий дом, но с переломленным крылом. Сумел враг чувства охладить и помаленьку усыпить. Такой душе всегда все мало, ей то и это нужно стало, а вечность неба, как в тумане, душа находится в обмане. Прообразы для нас видны, урок извлечься мы должны. С парящих в небе журавлей Господь своих скоро детей трубой небесной позовет, и тех, кто голос его ждет, в единый миг преобразятся и в град небесный водворятся. Придет тот день, день перелета, в душе таинственное что-то влечет святых на небеса, и вера слышит голоса, которые нас пробуждают, а горнем мыслить призывает, чтоб нам всегда способным быть, подняться ввысь и с Богом жить. В обычный день, день будничный и серий, подобно стае белых журавлей, расправят христиане крылья веры и улетят туда, где нет скорбей. Злой мир и все здесь оставляя, они другие ценности нашли, их не прельстила суета земная, красу небес спасенные вошли. А будут те, что суете предались, и на земле считали все своим, и потому на ней они остались, прельстившись тленным, временным земным. Лишь только миг и церковь восхитится, она на небо к Господу придет, и скорбь великая над миром разразится, Бог чаши гнева на землю прольет. Представить трудно, ночь настанет, и дьявол в ярости на землю не спадет, как хищный зверь, он издеваться станет над теми, кто пришествия не ждет. Друзья твои на небо вознеслись, а ты с землей никак не распрощался. Они в блаженстве рая собрались, а ты на скорбь великую остался. Печальный, тягостный конец, а муки сердца беспредела. Раскрылась тайна всех сердец, в чем чья душа здесь преуспела. К чему теперь богатство мира, дома, машины, весь ют, и даже царская порфира душе покой не принесет. Друзья поднялись, ты остался, на дикий хохот всех врагов. Лучше пожить только собрался, а к перелету не готов. Вот такое стихотворение.
Очень яркие образы и наше пожелание всем радиослушателям задуматься о своей духовной жизни, чтобы не оказаться в положении этого журавля. Большое спасибо за то, что вы, Алексей Алексеевич, нашли возможность и время поучаствовать в нашей сегодняшней передаче.
Спасибо. До свидания.
Всего доброго, дорогие друзья. Наша программа подошла к концу. До следующей встречи в эфире. Если Господь усмотрит, через неделю, в это же время и на этой же волне.